Посылая апостолов на проповедь, Господь говорит: «Больных исцеляете, прокаженных очищаете, мертвых воскрешаете, бесов изгоняете. Даром получили, даром давайте». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 8. Можно добавить: «Исцеляете, как это делали Илия и Елисей», потому что именно эти два пророка в иудейской традиции названы словом «апостолос», «апостолы», «посланные», потому что сам Господь через апостолов, в деяниях святых апостолов есть очень хорошее выражение «руками апостолов», совершает многочисленные исцеления. Эти исцеления – знамение Царства, знак того, что Господь присутствует среди нас. В Евангелиях нет слова «чудо», хотя в греческом языке очень много слов с этим значением: необыкновенный, удивительный, поразительный, невероятный, необычный, аномальный и тому подобное. Народу очень нравились эти слова. Греческая литература времен земной жизни Христа изобиловала рассказами о разного рода чудесах языческих пророков, полубогов, но в Евангелии ни одного из этих слов нет. Для обозначения чуда там употреблено лишь одно греческое слово «семейон», которое на латынь обычно переводится как «сигнум», «сигнал», «знак». Значит, то, что совершает Иисус, не чудо, а сигнал, знак присутствия Божия среди людей. Значит, в чуде главное не аномальность, не обычность, а то, что через него Господь подает нам весть о себе. Надо сказать, что и в славянском Евангелии слово «чудо» не употребляется, хотя в славянском языке оно, конечно, есть. Но оно применялось только для обозначения лжечудес разного рода языческих богов и полубогов, пророков, лжепророков, волхвов и тому подобное. Вот Симон Волхв или Варий-Иисус, с которыми столкнулся апостол Павел, те совершали чудеса. А Христос давал знамение. Семейон по-славянски «знамение». Но когда в начале XIX века делался синодальный перевод, его авторы не обратили на это внимания и использовали слово «чудо». Тем более, что это была эпоха романтизма. Чудесное было модным в литературе. Вспомним полные превращений сказки Гофмана, Гауфа. Вот в этой романтической атмосфере возревал синодальный перевод Нового Завета на русский язык, и вместо замечательного слова «знамение» появилось чудо. Иисус и его апостолы не совершают чудеса, а дают знамения. Этими знамениями Господь сообщает нам, что Он действительно пришел, чтобы освободить мир от власти зла, поднять нас из рабства, в котором мы все оказались. Отправляя апостолов на проповедь, Иисус говорит им: «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 5. Многих этот текст смущает, особенно тех, кто еще только ищет веру. Выходит, этот человек из Назарета заботится только о своих, об иудеях, только о тех, кто живет в его стране и подчиняется правилам его религии? Однако надо помнить, в Евангелии каждое слово обращено не только к тем, кто слышал его в тот момент, когда Господь его произнес, но и ко мне, и к вам, к каждому из нас, кто сегодня открывает Евангелие. Евангелие можно сравнить с телефонной трубкой, которую любой из нас может снять, и тогда услышит обращенный к нему по конкретному поводу голос Христов. И когда Спаситель говорит: «На путь к язычникам не ходите», Он обращается не к кому-то, а к нам. У нас иногда возникает желание обращать людей, которых мы считаем язычниками. Много лет назад один юноша лет 15-16 сказал отцу Александру Меню: «Я бы хотел поехать в Китай, чтобы обращать китайцев в веру Христову». И получил на это замечательный ответ: «А что, Россия уже так увязла в благодати, что здесь и обращать некого? Это ответ каждому из нас, и прежде всего о нашей миссии. Разве дело проповеди уже закончено здесь, среди окружающих? Совсем не нужно ехать в Китай. Достаточно пойти в ближайшую школу или больницу, где нас ждут, где наша проповедь необходима. Вот каков смысл слов Господа: «На путь к язычникам не ходите». Дальше в этой же главе подтверждение того, что Он обращается не только к иудеям. «И поведут вас к правителям и царям за Меня для свидетельства перед ними и язычниками». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 18. Цари в те времена были только у язычников, значит, речь идет о проповеди среди язычников. Таким образом, говоря «на путь к язычникам не ходите», Иисус предостерегает нас сегодня от всяких ложных идей и направляет к погибшим овцам дома Израилева, которых более чем достаточно вокруг нас. Если посчитать по московским храмам число молящихся на воскресной службе, получится примерно 1% населения, а в провинции того меньше. А если посмотреть данные опросов, проводившихся Центром изучения общественного мнения, то увидим, что 46-48% называют себя православными, при этом Священное Писание читают регулярно лишь 3%. Вот к этим 46% и посылает нас Господь. Отправляя учеников на проповедь, Господь напутствует: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 9. Эта рекомендация станет понятнее, если мы откроем один из талмудических трактатов, где написано: «Никто не должен входить в храм с посохом, в башмаках, с поясом с деньгами и с пыльными ногами». Входя в храм, человек должен оставить за порогом все мирские дела. А Христос посылает нас в мир, как в храм. Во время литургии мы поем «Всякое ныне житейское отложим по печенье». Это то самое напутствие Христа, которым Он напоминает нам, что для христианина весь мир – храм. Для иудея храм – не только место, где совершаются ритуалы, обряды, это место пребывания Бога и потому место для молитвы. А для христианина место пребывания Бога и место для молитвы – весь мир. Об этом прямо говорится и в Ветхом Завете: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Псалом 138, стихи с 7 по 10.